Саша допил последний глоток чая, встал и пошел к выходу. Плита пола сразу за дверью из столовой была какой-то странной, чуть другого цвета и на полсантиметра повыше, чем остальные. Саша остановился за шаг до нее, высунул голову в коридор и поглядел вверх. Так и есть. В метре над головой поблескивали отточенные стальные зубья решетки. — Ну нет, — пробормотал Саша. Он внимательно оглядел столовую. С первого взгляда другого выхода не было, но Саша давно знал, что сразу он никогда и не бывает виден. Ход мог быть, например, за огромной картиной на стене, но допрыгнуть до нее можно было, только раскачавшись на люстре, а для этого пришлось бы громоздить несколько столов один на другой. Имелись еще несколько выступов в стене, по которым можно было бы попытаться залезть вверх, и Саша уже совсем решил это сделать, когда его окликнула баба в белом халате.
— Подносик-то на мойку надо снести, молодой человек, — сказала она. — Нехорошо выходит.
Саша вернулся за подносом.
«Всем отделом стали пробоины считать», — говорил ведомый Кузьма Ульянович. «Помните? Тогда покойный Ешагубин подходит к нам и спрашивает, разве, говорит, F-15 на одном моторе может лететь? И знаете, что ему Кузьма Ульянович ответил?»
«Ну, хватит, правда», — конфузясь сказал Кузьма Ульянович.
«Нет, я скажу, пускай...»
Дальше Саша не слышал. Все его внимание переключилось на движущуюся ленту, по которой тарелки и подносы ехали на мойку. Она кончалась небольшим окошком, в которое вполне можно было пролезть. Саша решил попробовать, поставил поднос на ленту, оглянулся и быстро забрался на нее сам. Двое стоявших возле окошка танкистов поглядели на него с большим недоумением, но прежде чем они успели что-то сказать, Саша протиснулся в окошко, перепрыгнул через щель в полу и со всех ног кинулся к медленно поднимающемуся куску стены с большой облезлой раковиной. За ним открывалась освещенная факелами узкая лестница вверх.